Олег Лукошин, владелец тревожности. Вектор первый. К себе. Было сумрачно. Мир утратил надежды на благополучное завершение своего существования и сделался серым от горя. Надежды жили в нем всегда, жили тайно, трепетно, но завершение всегда неблагополучно. Наивные вселенные имеют склонность тешить себя иллюзиями, а сознание приходит постепенно. Истина вызревает медленно, жгуче, распускается вспышками, крахом. Конец. Так называется прозрение. Это итог, черта. За ней отсутствие. За ней ничто. К нему приближаешься постоянно, ежесекундно. И время бывает за. Оно бывает искренне. Оно старается помочь. Приближение пределов задерживается. Берега зависают в отдалении, но не замирают. Время тоже бессильно. Оно тоже боится раскаяния. Мир задумывается, мрачнеет, набухает пороком и злобой, загружается в сумрак. Глаза, жаждавшие видеть тьму, видят ее. Видят не беззвучием, не застывшей гранью, не масляностью черноты, ручейками заполняющей безбрежность. Видят серостью. Сумрачной серостью неба, пыльной серостью земли, тревожной серостью леса, беспокойной серостью вод. Блеклость, зыбкая, туманная, тяжело и надменно нависает над землей. Она сыра, она вязнет на пальцах, ее соскабливаешь порой. То именуется днем. Потом блеклость тускнеет, выворачивается наизнанку и просит называться ночью. Ночью и зовется. Ночь — тот же сумрак, но страшнее. Степенность не сдерживается, порой невинная блеклость наливается скорбью. Пытливый глаз улавливает тревогу и видит ночь. Критичность выправляется вскоре. Заносы стираются натруженной правильностью, стороны меняют отражение. Зыбкая блеклость, печальный сумрак опять окрашивают горизонт равнодушием. Оно позитивнее отчаяния. Дни нравятся больше. Откос начертан, схемы заверены. Сползание осуществляется с ехидной неизбежностью. Мир узнал. Он понимает. Ему ведомо. В воздухе царила тягостная и беспросветная вялость. Шли дожди. Беспрерывно, механически. Пространство размеренно и степенно наполнялось влагою. Влага – жизнь. Жизнь будет естественней во влаге. Ее немало уже сошло с небес. Ну а вялость? Чувство скучное, да, но не лишенное приятности. Порой ее хочется, о ней мечтается. Погрузиться в недвижимость и забыться. Тот самый, первый тот, мечтавший всех яростней и безрассудней, не удостоился чести лицезреть свои грезы в реальности. Но они осуществились. Недвижимость. Ее так много теперь, что движение рассматривается порой лишь как теоретическая предпосылка, философская аллегория. Мало кто верит в него сейчас. Недвижимость, забвение. Они действительно приятнее движения и осознанности. Неосознанно, бестрепетно совершая утвержденную цикличность, погружение в сон, пробуждение из него, довольствуйся имеющейся приятностью. И желания немы. Лишь в суете, быстроте и хаотичности, давно забытом, давно проклятом, отмеряли они свои рубежи. Здесь же их нет. Здесь они не нужны. Кучка деревянных построек, обозначавших человеческое поселение, была почти неприметна. Они жались к земле, будто стесняясь показать себя. Нескончаемый дождь превратил дороги в месиво, и пять десятков изб, неизвестно как уцелевших на этом клочке потерянности, застыли посреди грязи, словно одревеневшие монстры, потерявшие смысл существования. Они сложились в несколько неровных рядов, как раненые солдаты, пытающиеся сохранить дисциплину и боевой дух. Сложились, формируя собой некий символ, знак. Космические пустоты отражали его и считывали. Все бессмысленно, все тщетно. Люди, впрочем, не покинули их. Вот из трубы струится робкий дымок, вот раздается скрип заржавевших петель. Вот слышится кашель. Они здесь. Их не всегда видно, но они есть. Конечно, дым не соответствует застывшей вокруг свинцовости. Скрип нарушает ее. Но они приспосабливаются к ней и надеются на благосклонность. Свинцовость снисходительна. Дверь стучит о косяк. Усталые шаги разносятся по окрестности. Плевок летит в жижу. Свинцовость не обижается. Звуки эти не нарушают ее величия. Усталость шагов вновь тревожит тишину. Маленькое соло ржавого металла длится мгновение, Дверь посылает еще одну тревожную ноту, гулко ударяясь о косяк. Пьеска сыграна, мизансцена зафиксирована. Вот и чье-то лицо, едва заметное, едва угадываемое, настороженно взирает из крохотного оконца. Лицо морщинисто, подвязано платком, оно грустно и безмолвно. Скорая гостья предвечного, приветствую тебя. Ждущий итогов, шлю тебе поцелуй. Почерневшая от времени избушка на отшибе казалась наиболее ужасной среди всех монстров. Некоторые из них были ветхими, гнили, как и это, но былая прочность, основательность угадывались в них и сейчас. Монстры еще ждут. Монстры не прочь восстать однажды из пепла, вознестись в вышину, обрести прекрасную веру в сущее, лишь получая неверный к тому знак. Этот же был безнадежен. Разочарование его было полнейшим и бесповоротным. Он врылся наполовину в землю, осунулся, покосился, превратившись в нечто бесформенное, уродливое и омерзительное. Избушка держалась на честном слове. Один могучий порыв ветра наверняка превратил бы ее в прах. Но ветер уже не тот сейчас. Он больше не рискует закручиваться в смерче, а потому прогнившие бревна еще держатся. В нескольких метрах от избы начинается откос. Косой забор обозначал земельные владения монстра. Стоявшая у забора баня едва возвышалась над землей. Могло показаться, что тут просто закидали досками яму. Но баня была рабочей. В ней имелась дверь и окно, внутри стояла скамья и выложенная шершавым булыжником печь. Кроме бани в огороде имелся покосившийся улей, один-единственный и вроде бы с пчелами. Несколько кустов малины, несколько стволов яблони и терновника. От бани к противоположной стороне забора вела тропинка. Она упиралась прямо в незакрывающуюся калитку. Несмотря на заброшенность и ветхость, присутствовала в осанке этого дома и некая гордость. А презрение к окружающему оно также фиксировалось здесь, казалось правдоподобным и искренним. То была гордость беспросветности, презрение отчаяния к неуяснившим еще собратьям, что все окружающее тлен. Презрение, понявшее это, понявшего и смирившегося. «Вадим!» – раздался в окно избушки стук. «Ты дома?» Человек, лежавший на кровати, не пошевелился. Он смотрел в потолок. Там, в самом его центре, красовался крюк для люльки. Был он массивен и на вид крепок. Люльку не подвешивали к нему несколько десятилетий, и потому выглядел он сейчас одиноко и жалостливо. «Вадим!» – повторился стук. Человек не шевелился. В избе было натоплено, за задвинутым засовом печки потрескивали дрова. Посредине кухни на шатком табурете стоял таз с грязной водой. Электрический чайник, алюминиевая кружка, стеклянная банка с ложками и ножом, а еще несколько коробков спичек. Все это заполняло самодельную полку рядом с печью. Старые газеты валялись на полу. В самой комнате было чисто. Кроме кровати, здесь имелся стол с двумя стульями и древний комод с отлетающей полировкой. Дверь справа вела в соседнюю комнату. Мебели здесь было еще меньше. Кровать, крохотный стол и книжный шкаф с дюжиной потрепанных книг. Где-то в углу таилась покрытая пылью радиола. Ее не включали уже многие годы. Неизвестно даже, работала ли она. «Вадим!» – снова раздался голос, и сейчас со всей определенностью можно было установить, что он был женским. Звучал он уже не столь уверенно. «Нет его, что ли?» Человек шумно выдохнул и приподнялся. Пружины жалостливо скрипнули, он свесил босые ноги, нащупал ими тапки и встал. Подойдя к окну, перегнулся через стул и открыл форточку. «Дома все же», — сказала ему вместо приветствия женщина. «Угу», — отозвался он носом. Женщине было под 50. Она улыбалась, выставив на показ два ряда железных зубов, заполнявших всю левую половину ее рта. Улыбка от этого казалась неприятной. «Держи», — протянула она ему трехлитровую банку с молоком, закрытую грязной крышкой, с трещиной на краю. «А, молоко», — отозвался Вадим, принимая банку. Разогнувшись, он поставил ее на стол. Потом несколько минут вяло шарил глазами по избе. Вспомнив что-то, высунулся в окно опять. «Маш», — сказал женщине, — «я ведь разбил вчера банку». «Из-под молока?» — сморщилась та. «Мою?» «Ага». Она всплеснула руками. «Ну, блин, спасибо тебе большое». «Случайно получилось», — буркнул Вадим. Мария недовольно качала головой. «Я заплачу», — сказал Вадим. «Сколько банка такая стоит?» «Понятия не имею», — пожала плечами женщина. «Их ведь не продают просто так». «Но 10 рублей она стоит?» «Не знаю». «40 рублей, если я тебе дам». 30 за молоко и 10 за банку. Нормально будет?» Мария, продолжая качать головой, цокала языком. «Не знай, не знай. Не продают такие банки». «Ладно», — сказал Вадим. «50 рублей тебе дам». Он сделал несколько шагов к комоду, открыл дверцу и, пошарив в нем, вновь вернулся к окну. «Вот, на!» – протянул женщине деньги. «Ну ладно, ладно», – бормотнула та, примирительно принимая их. Вадим потянулся к форточке, считая разговор законченным, но Мария, неприятно улыбнувшись, снова заговорила. «Как дела-то у тебя?» – Вадим поморщился. «Нормально», – ответил он после паузы. «Ходил куда нет?» «Вроде нет, а что? А пойдешь?» «Не знаю». «А, ну ладно», – покивала она, но не уходила. «Чего новенького-то?» – спросил Вадим неохотно. «А все так же», – скривилась Мария. «А, кстати, к тебе цыгане не приходили?» «Нет». «Сейчас ведь цыгане тут орудуют. Где-то за рекой табором встали. Больше на светлую ходят, но к нам тоже заглядывают. У Николая Ильича сегодня ночью были». Вадим усмехнулся. «Ну и что, много крови?» «Чуть-чуть до этого не дошло. Ты не слышал шум ночью?» «Нет». «Он ведь на всю деревню орал. Перестрелять огрозился». «Да, нехило», – покивал Вадим. «Ладно, тетя Маша, спасибо тебе». «Ладно, ладно», – отступила она назад. «С Богом». Беззвучно попрощавшись, Вадим закрыл окно. От печи, едва он открыл засов, пахнуло жаром. Намотав на руки полотенце, Вадим придвинул к себе чугунок. Бульканье в нем стихло, и показались картофельные бока. Он взял из банки на полке вилку, ткнул ей пару раз в картошку. Она была готова. Из-за печи с пола достал деревянный поднос, положил его на стол, а на него поставил чугунок. Потом нарезал хлеб и налил в кружку молока. Ему было чуть больше 30. Сухое лицо, глаза чуть на выкате, русые волосы. Наружность его в целом приятная, казалась запущенной, диковатой. Движения были неторопливы, вялы, он даже взгляд переводил не спеша, словно это утруждало его. Я немного знал его в детстве. Он играл тогда в футбол в дворовой команде. Был хорошим футболистом, много забивал. Мог бы, если бы хватило терпения, претендовать на что-то большее. Но терпения не хватило. Футбол он забросил без сожаления. Даже единственную свою грамоту за звание лучшего бомбардира чемпионата города потерял где-то. Я же свою за лучшего арбитра храню всю жизнь. Было 12 часов дня. Дождь прекратился сейчас, но небо не прояснилось. За окнами было также сумрачно. Вадим отряхнул руки от налипшей картофельной массы и налил очередной стакан молока. Она обернулась резко, быстрая, воздушная, вскочила, отпрянула. «Как вы меня напугали!» Уже спокойная, естественная, оправила платье, опустила глаза. «Это ты меня напугала!» «Неужели я такой страшный?» «Да нет». Глаз не отводила, смотрела прямо, вызывающе. «Если побриться, то вообще бы красавцем бы были!» «Два шага!» Короткий и длинный. Так первый, так проницательностью. Спутники выходят в орбиты. Заряды идентичны. Улыбка, взгляд. Доверчивость. Можно даже молча. Можно даже без глаз. Оно ощущается кожей. «На, вот тебе гриб под березовик. Красивый, сочный. А то что-то мало у тебя в корзине». Взяла ни слова. Пальцы соприкоснулись. Очаровательно, мила. Хотелось еще. Прикосновения, гладкости. И марь, и томление в изящном реверансе присела, пристала, положила гриб в корзину. Он не удержался и улыбнулся. Тут же сжал мускулы лица. «Я ведь в лес больше не за грибами хожу. Так доверительно, так просто». «А зачем же?» Еще волнение неявное бликами было. Он сдерживался, он сжимал. Линия вдаль, линия бела. «Просто так». Улыбка детская совсем, голову склонила на бок. «Побродить по лесу, подышать воздухом, помечтать о чем-нибудь. Я люблю побыть одной». Добро, нежность, тепло обжигает, кипит головокружительно, жгуче. Хочется, как и до, чтобы по полости пустой иголкой, освобожденной от ссоры и скверной, разливалась, бурлила, вздымалась. Чтобы борозды клались вдоль-вдоль и плотно, чтобы глубина и накаты, чтобы без зазубрин и всегда вскользь, даже при малейшем толчке. Пусть все просто удивительно, непонятно, странно, но просто. Просто и естественно. Пусть в доверительность. Девушка, девочка, красиво, смирна. Без ослепительности, без шарма, неухоженных волос, нечувственного оттенка помады, непоставленного прищура глаз, неэлегантной походки. Одета скромно. Голубенькое поношенное платье, сандалии, желтые носки. У другой бы нелепо, но она в кадре, плоскости врозь, рамка бела. Ей все к лицу. Черные волосы вьются, голубые глаза сжигают. Округлости бедер, загорелые ноги, стройные, высокая грудь. Полушария нежно, сок бурлит и, просачиваясь, капает. Прелестно, туги. Полушария нежно, сок бурлит и, просачиваясь, капает. Прелестны, туги. Взгляд умен и цепок. Он может смутить, смутиться незазорно. Притягательная, манящая. Зов слышен, памятен. Зов из дальних чащ. Я тоже. Оттого, наверное, и приехал сюда. Вы в городе живете?
Ага.
А чего мы стоим? Давай пройдемся. Прихватили корзины поудобней, отойдя от орешника, двинулись вглубь леса. Погода была хорошей. Даже солнце где-то между редких облаков. Август. Ветер слаб, легок, приятен. Под ногами извилистая тропа, кричали птицы. Скованность и преграды, абсолютность, повсеместность можно выводить из ряда и поворачивать спинами. Колонны к центру, округлость в ядре, шествуют молча, строги. Сам из тех же решений. Открытость зря, но к источнику лишь открытым и жаждущим. К ручейкам припадать губами, не пить, лишь касаться. Выпить позволят однажды в час откровений. Лепил, лелеял. Она из форм и созвучий. На ноты приходят ноты, на черту черта. Лишь дуги свободны и целы. А вас как зовут?
Меня зовут Вадимом.
А, слышала, слышала.
А тебя?
Таня.
Таня. Татьяна.
Мне нравится имя Таня. Очень. Шли молча. Мох зыбкий, по нему ступаешь, как по снегу. Сзади вереница следов, но постепенно затягиваются. Вы здесь в отпуске?
Усмехнулся про себя. Конечно, про себя.
Ну, можно сказать и так. С женой, наверное, с детьми?
Нет, я не женат. Засмущался. Просто момент. Да и детей вроде нет.
Нет, я не женат. Засмущался. Просто момент.
Да и детей вроде нет.
Хм, вроде нет.
Возмутилась.
Возмущаться не могла взаправду. Вы как будто прям как этот самый.
Какой?
Ну, как такой вот, ветреный мужчина. То к одной вас, то к другой, так что ли?
Да ты умная девушка, разбираешься в жизни.
А как же, да из чего мне глупой быть?
И действительно.
Ведь это же не просто в одном сцеплении с единой динамикой. Это сращено веками. Лишь сломать возможно, но после.
Века.
Даже века не помогут. Сделано на раз, и второй попытки не предоставляется. Варианты возможны. Один чуть более, другой менее чуть. Но свой, искомый, чувствуешь сразу. По малодушию, по глупости можно упустить. Дать уйти в разрозненность можно и сломать. Но то после долгих игр. Не выплывет и не собрать.
Сколько тебе лет?
19. Мало?
В самый раз. 19-летней девушке моя слабость.
Старая матерая половина притерлась настолько, что малейшие всплески воспринимаются тотчас и в верности абсолютной. Вышли на опушку. Впереди, за полем, извивалась пыльная дорога. Чуть вдалеке на холме виднелись избы. Он щурился.
«О, вот и вышли.
Интересно, а как ты ориентируешься?»
«Да так, всю жизнь ходишь здесь». «А я плохо в этом разбираюсь. Сам не знаю, куда бреду. Куда выйду, туда выйду».
Подбородком лишь самую чуточку. Глаза же вдаль, туманны. Потом повернулась. Шла, смотрела, глаз не отводила. Он тоже не мог.
«Ты где-то учишься?»
«Нет, работаю».
Смотрели друг на друга.
«Здесь, в Сомово?»
«Да, и в соседней тоже».
Неотрывно, настойчиво.
«Кем?»
«Почтальоном».
«Почтальоном? Не нравится?»
«Ужасно нравится».
«Долго».
«Ну что, прощаться давайте. Может, увидимся еще».
«Обязательно увидимся. В одной деревне живем».
«До свидания».
«До свидания, Таня».
И даже думалось, что это горечь, но то она. Она. И пыльная дорога, и силуэт. Тогда дождей еще не было. Несколько дней назад у дома справа, что стоял по тому же ряду метрах в 30, застрял трактор. Часа два тракторист безуспешно пытался выбраться из жижи. Каким-то чудом ему удалось. Уехав, он проклял деревню и всех ее жителей. После него на дороге осталась глубочайшая колея, превратившаяся за эти дни в настоящую яму. Подойдя сейчас к ней, Вадим даже и не знал, как обойти ее.
Она занимала всю ширину улицы, от дома до дома. Почти до краев была наполнена грязной глинистой водой.